Его никто не ожидал. Осень давно наступила. Оказалось, что он вышел в отставку по неприятности. Он надеялся получить Александровскую ленту, а ему дали табатерку. Недовольный правительством, которое не оценило его талантов, петербургским обществом, которое выказало ему мало сочувствия и не разделяло его негодования, он решил поселиться в деревне, посвятить себя хозяйству. Он приехал один. Сын его, Михаил Семенович, приехал позже, на праздники, к Новому году. Мой вотчим почти не выходил из кабинета Семена Матвеевича. Фавор его еще усилился. Меня он оставил в покое, не до меня ему было тогда. Семену Матвеевичу вздумалось затеять бумажную фабрику. В мануфактурном деле господин Рач не смыслил ничего, и Семен Матвеевич знал, что ничего не смыслит. Но зато мой вотчим был исполнитель. Любимое тогдашнее слово «Аракчеев» Семен Матвеевич именно так и называл его, мой Аракчеев. «Сего мне достаточно», — уверял Семен Матвеевич. «При усердии направления я сам дам. Среди многочисленных хлопот по фабрике, по имению, по заведению канцелярии, канцелярских порядков, новых званий и должностей Семен Матвеевич успел, однако, обратить и на меня внимание. Меня позвали однажды вечером в гостиную и заставили играть на фортепиано. Семен Матвеевич музыку любил еще меньше, чем покойник, однако одобрил и поблагодарил меня, а на другой день я была приглашена к обеденному столу. После обеда Семен Матвеевич довольно долго со мной разговаривал, расспрашивал меня, смеялся иным моим ответом, хотя, помнится, ничего в них не было забавного, и так странно на меня посматривал. Мне неловко становилось. Не любила я его глаз, не любила их откровенного выражения, их светлого взора. Мне всегда казалось, что самая эта откровенность скрывала что-то нехорошее, что под этим светлым блеском темно там у него на душе. «Вы у меня лектрисой не будете?» — объявил мне, наконец, Семен Матвеевич, как-то годливо охорашиваясь и отдергиваясь. «Я, слава богу, еще не ослеп и читать могу сам, но кофе мне из ваших ручек покажется вкуснее, и вашу игру на фортепиано я буду слушать с удовольствием». После этого дня я уже постоянно ходила обедать в господский дом и оставалась в гостиной иногда до вечера. Попала и я, так же, как мой вотчим, в милость, не на радость была мне она. Семен Матвеевич, я должна в этом признаться, оказывал мне некоторое уважение. Но в этом человеке я это чувствовала, было что-то такое, что отталкивало, что пугало меня. И это что-то высказывалось не словами, а в глазах его, в этих нехороших глазах, да еще в его хохоте. Он никогда не говорил со мною о моем отце, о своем брате. И мне казалось, что он избегал этого разговора не потому, что не желал возбуждать во мне честолюбивых мыслей или притязаний, а по другой причине, в которую я тогда не умела вдуматься, но которая заставляла меня недоумевать и краснеть. К святкам приехал его сын Михаил Семенович. Ах, я чувствую, я не могу продолжать так же, как начала, слишком горестны эти воспоминания. Особенно теперь мне невозможно спокойно рассказывать. И к чему скрываться? Я полюбила Мишеля. И он меня полюбил. Как это случилось, я тоже рассказывать не стану. Зная, что с самого того вечера, когда он вошел в гостиную, я сидела за фортепиано и играла сонату Вебера. Когда он вошел, красивый и стройный, в бархатном тулупчике и валенках, как был прямо с мороза и, встряхнув заиндевевшую соборью шапкой, прежде чем поздоровался с отцом, быстро глянул на меня и удивился. Знаю я, что с того вечера я уже не могла забыть его, не могла забыть его молодое, доброе лицо. Он заговорил, и голос его так и прильнул к моему сердцу. Мужественный и тихий голос, и в каждом звуке такая честная, честная душа. Семен Матвеевич обрадовался приезду сыну, обнял его, но тотчас же спросил: «На 2 недели, а? В отпуск, а?» и услал меня.
Я долго сидела у себя под окном и глядела на огни, забегавшие в комнатах господского дома.
Я следила за ними. Я прислушивалась к новым, незнакомым голосам. Меня занимала эта оживленная тревога, и что-то новое, незнакомое, светлое тоже перебегало по моей душе. На другой же день перед обедом я имела первый разговор с ним. Он зашел к моему вотчиму по поручению Семена Матвеевича и застал меня в нашей маленькой гостиной. Я хотела было уйти, он удержал меня. Он был очень жив и развязен во всех движениях и речах. Но высокомерия или дерзости, столичного презрительного тона в нем и следа не было. И ничего военного, гвардейского. Напротив, в самой непринужденности его обращения было что-то ласковое, почти стыдливое. Точно он вас просил извинить его. У иных людей глаза никогда не смеются, даже в минуту смеха. У него губы почти никогда не изменяли своего красивого склада, а глаза улыбались почти постоянно. Так мы пробеседовали сейчас. О чем не помню. Помню только, что я все время глядела ему в глаза, и так мне было с ним легко. Вечером я играла на фортепиано. Он очень любил музыку, сел на кресло и, положив курчавую голову на руку, внимательно слушал. Он ни разу не похвалил меня, но я понимала, что игра моя ему нравится, и я играла с увлечением. Семен Матвеевич, который сидел возле сына и рассматривал планы, вдруг нахмурился. «Ну, сударыня», — сказал он по обыкновению, охорашиваясь и застегиваясь. «Довольно. Что это растрещались, словно канарейки? Это голова заболеть может. Для нашего брата-старика, небось, так стараться не станете», — прибавил он вполголоса и опять услал меня. Мишель проводил меня до двери глазами и встал с кресел. «Куда? Куда?» — закричал Семен Матвеевич и вдруг засмеялся, и потом сказал еще что-то. Я не могла расслышать его слов, но господин Рач, который тут же присутствовал в углу гостиной, он всегда присутствовал, и на этот раз он принес планы, захохотал подобострастно, и его хохот достиг моих ушей. То же, или почти то же, повторилось и в следующий вечер. Семен Матвеевич внезапно охладел ко мне и наложил на меня опалу. Дня четыре спустя я встретил Мишеля в коридоре, разделявшем надвое господский дом. Он взял меня за руку и ввел в комнату, которая находилась возле столовой и называлась портретной. Я последовала за ним не без волнения, но с полным доверием. Я уже тогда, кажется, ушла бы за ним на край света, хотя и не подозревала еще, чем он стал для меня. Ах, я привязалась к нему со всею страстью, со всем отчаянием молодого существа, которому не только некого любить, но который чувствует себя непрошенным и ненужным гостем среди чуждых ему, среди враждебных людей. Мишель сказал мне, и странное дело, я смело, прямо глядела на него, а он не глядел на меня и слегка покраснел. Он сказал мне, что он понимает мое положение и сочувствует ему, и просит извинить отца. «Что же касается до меня, — прибавил он, — то прошу вас быть всегда во мне уверенную, и знайте, что для меня вы сестра, да, сестра». Тут он крепко пожал мне руку. Я смутилась и потупилась в свою очередь. Я словно ожидала чего-то другого, другого слова, однако я начала благодарить его. «Нет, пожалуйста, — перебил он меня, — не говорите так. Но помните, обязанность братьев заступаться за своих сестер, и если вам нужна будет защита против кого бы то ни было, положитесь на меня. Я недавно здесь, но я уже понял много. И, между прочим, я понял вашего вотчима». Он опять стиснул мою руку и удалился. Я узнала впоследствии, что Мишель с самой первой встречи почувствовал отвращение к господину Рачу. Господин Рач попытался подделаться и к нему, но, убедившись в бесполезности своих усилий, тотчас сам стал к нему в отношения враждебны и не только не скрыл их от Семена Матвеевича, но, напротив, старался их выказать, причем выражал сожаление о том, что ему не посчастливилось с молодым наследником. Господин Рач хорошо изучил характер Семена Матвеевича. Расчет его удался. Преданность этого человека ко мне уже потому не подлежит сомнению, что после меня он погиб. Мой наследник его терпеть не может. Эта мысль утвердилась в голове старика. Говорят, все люди со властью, когда стареют, охотно идут на эту удочку, на удочку исключительной личной преданности. Недаром же Семен Матвеевич называл господина Рача своим Аракчеевым. Он мог бы дать ему другое имя. «Ты у меня беззаветный», — говорил он ему. Он с самого приезда начал его тыкать, и вот чем мой умильно глядел Семену Матвеевичу в губы, сиротливо склонял голову на бок и добродушно смеялся, как бы желая сказать: «Весь тут, весь наш». Ах, я чувствую, рука моя дрожит, и сердце так и толкается в край стола, на котором я пишу в эту минуту. Страшно мне вспомнить те дни, и кровь моя загорается. Но я скажу все до конца, до конца. Обращение господина Рача со мною приняло новый оттенок во время моего кратковременного фавора. Он начал ко мне прислуживаться, почтительно фамильярничать со мною, точно я и поумнела-то, и ближе к нему стала.
«Бросили ломаться», — сказал он мне однажды, возвращаясь из главного дома во флигель. «Хвалю.
Все эти добродетели там чувствительности, крестоматия одним словом, не наше дело, барышня, не дело глышей».
Когда же мой фавор прекратился, и Мишель не счел нужным более таить ни презрение к нему, ни участие ко мне, господин Рач внезапно усугубил свою суровость.
Он постоянно следил за мною, точно я была способна на все преступления, и меня следовало держать в ежовых рукавицах.
«Вы смотрите у меня!» — кричал он, вваливаясь без спросу в грязных сапогах и с картузом на голове в мою комнату.
«Я ведь ничего такого не потерплю. Носа у меня не вздергивать. Меня вам не провести, а спесь я вашу сшибу». И тут же в одно утро объявил мне, что вышел от Семена Матвеевича приказ, чтобы мне вперед без приглашения к обеденному столу не являться. Не знаю, какой бы оборот все это приняло, если бы не случилось происшествие, которое окончательно решило мою судьбу. Мишель был большой охотник до лошадей.
Он вздумал сам объезжать молодого рысака, тот понес, начал бить и выбросил его из саней.
Его принесли домой без чувств, с вывихнутой рукой и разбитой грудью. Старик перепугался, выписал лучших докторов из города. Они помогли Мишеле, но ему пришлось пролежать с месяц. В карты он не играл. Говорить ему доктора запрещали, читать, держа книгу все одной рукой, было неловко. Кончилось тем, что сам Семен Матвеевич послал меня к сыну, по старой памяти, в качестве лектрисы. Тут настали незабвенные часы. Я входила к Мишелю тотчас после обеда и садилась за круглым столиком у полузавешенного окна. Он лежал в небольшой комнате возле гостиной у задней стены на широком кожаном диване во вкусе империи, с золотым барельефом на высокой прямой спинке. Барельеф этот представлял свадебную процессию у древних. Бледная, слегка завалившаяся голова Мишеля тотчас поворачивалась на подушке и обращалась ко мне. Он улыбался, светлел всем лицом, откидывал назад свои мягкие, влажные волосы и говорил мне тихим голосом: «Здравствуй, моя добрая, моя милая». Я принималась за книгу. Романы Вальтера Скотта были тогда в славе. Особенно мне осталось памятным чтение Айвенга. Как голос мой невольно звенел и трепетал, когда я передавала речи Ревекки. Ведь и во мне текла еврейская кровь, и не походила ли моя судьба на ее судьбу? Не ухаживала ли я, как она, за больным милым человеком? Всякий раз, когда я отрывала глаза от страниц книги и поднимала их на него, я встречала его глаза с той уже тихой и светлой улыбкой всего лица. Говорили мы очень мало. Дверь в гостиную была постоянно отворена, и кто-нибудь всегда сидел там. Но когда там затихало, я сама не знаю почему, переставала читать и опускала книгу на колени. И неподвижно глядела на Мишеля, и он глядел на меня. И хорошо нам было обоим, и как-то радостно, и стыдно, и все, все высказывали мы друг другу тогда, без движений и без слов. Ах, наши сердца сходились, шли навстречу друг другу, как сливаются подземные ключи, невидимо, неслышно и неотразимо. «Вы умеете играть в шахматы или в шашки?» — спросил меня он однажды. «В шахматы немного умею», — отвечала я. «Ну и прекрасно. Велите принести доску и придвиньте столик». Я уселась возле дивана, а сердце мое так и замирало, и не смела я взглянуть на Мишеля. А от окна, через всю комнату, как свободно я глядела на него. Я стала расставлять шашки. Пальцы мои дрожали. «Я это не для того, чтобы играть с вами», — проговорил в полголоса Мишель, тоже расставляя шашки, «а чтобы вы были ближе ко мне». Я ничего не ответила и, не спрося, кому начать, ступила пешкой. Мишель не отвечал на мой ход. Я посмотрела на него. Слегка вытянув голову, весь бледный, он умоляющим взором указывал мне на мою руку. Поняла ли я его, не помню, но что-то мгновенно вихрем закружилось у меня в голове. В замешательстве, едва дыша, я взяла ферзь, двинула ею куда-то через всю шашечницу. Мишель быстро наклонился и, поймав губами и прижав мои пальцы к доске, начал целовать их безмолвно и жадно. Я не могла. Я не хотела принять их. Я другой рукой закрыла лицо, и слезы, как теперь помню, холодные, но блаженные, о, какие блаженные слезы, закапали на столик одна за одною. Ах, я знала, я всем сердцем почувствовала тогда, в чьей власти была моя рука. Я знала, что ее держал не мальчик, увлеченный мгновенным порывом, не Дон Жуан, не военный Ловелас, а благороднейший, лучший из людей, и он любит меня. «О, моя Сусанна!» — послышался мне шепот Мишеля. «Я никогда не заставлю тебя плакать другими слезами!» Он ошибся. Он заставил. Но к чему останавливаться на таких воспоминаниях, особенно теперь? Мы с Мишелем поклялись принадлежать друг другу. Он знал, что Семен Матвеевич никогда не позволит ему жениться на мне, и не скрыл этого от меня. Я сама в этом не сомневалась, и я радовалась не тому, что Мишель не лукавил, он не мог лукавить, а тому, что он не старался себя обманывать. Сама я ничего не требовала и пошла бы за ним, как и куда бы он захотел. «Ты будешь моей женой», — повторял он мне, — «я не Айвенга. Я знаю, что не с леди Равеной счастье». Мишель скоро выздоровел. Я не могла больше ходить к нему, но все уже было решено между нами. Я уже вся отдалась будущему. Я ничего не видела вокруг, точно я плыла по прекрасной, ровной, но стремительной реке, окруженная туманом. А за нами наблюдали, нас сторожили. Изредка я замечала злые глаза моего вотчима. Слышала его гадкий смех. Но смех этот и глаза тоже как будто выступали из тумана. На один миг. Я содрогалась, но тотчас забывала и опять отдавалась той прекрасной быстрой реке. Накануне условленного между нами отъезда Мишеля, он должен был тайно вернуться с дороги и увести меня, я получила от него через его доверенного камердинера записку, в которой он назначил мне свидание в 21:30 в летней бильярдной большой низкой комнате, пристроенной к главному дому со стороны сада. Он писал мне, что желает окончательно переговорить и условиться со мной. Я уже два раза виделась с Мишелем в бильярдной. У меня был ключ от наружной двери. Как только пробило 21:30, я накинула душегрейку на плечи, тихонько вышла из флигеля и по скрипучему снегу благополучно добралась до бильярдной. Луна, задернутая паром, стояла тусклым пятном над самым гребнем крыши. И ветер свистал пескливым свистом из-за угла стены. Дрожь пробежала по мне. Однако я вложила ключ в замок. Я вошла в комнату, притворила за собой дверь, обернулась. Темная фигура отделилась от одного из простенков. Ступила раза два, остановилась. «Мишель», — прошептала я. Мишель, по моему приказанию, заперт под замок. А это я. Отвечал мне голос, от которого сердце у меня так и оборвалось. Передо мной стоял Семен Матвеевич. Я бросилась было бежать, но он схватил меня за руку. «Куда, дрянная девчонка?» — прошипел он. «Умеешь к молодым дуракам на свидание ходить? Так умей и ответ держать». Я помертвела от ужаса. Но все порывалось к двери, напрасно, как железные крючья впились в меня пальцы Семена Матвеевича. «Пустите, пустите меня!» — взмолилась я наконец. «Говорят, вам не с места». Семен Матвеевич заставил меня сесть. В полутьме я не могла разглядеть его лица, я уже отворачивалась от него, но я слышала, что он тяжело дышал и скрипел зубами. Не страх чувствовала я и не отчаяние, а какое-то бессмысленное удивление. Пойманная птица, должно быть, так замирает в когтях коршуна, да и рука Семена Матвеевича, который все так же крепко держал меня, стискивала меня, как лапа. «Ага», — повторял он, — «ага, вот как, вот до чего, ну постой же». Я попыталась подняться, но он с такой силой встряхнул меня, что я чуть не вскрикнула от боли, и бранные слова, оскорбления, угрозы полились потоком. «Мишель, Мишель, где ты? Спаси меня!» — простонала я. Семен Матвеевич еще раз встряхнул меня. Этот раз я не выдержала, я вскрикнула. Это, по-видимому, подействовало на него. Он утих немного, выпустил мою руку, но остался где был, в двух шагах от меня, между мною и дверью. Прошло несколько минут. Я не шевелилась. Он тяжело дышал по-прежнему. «Сидите смирно», — начал он наконец, — «и отвечайте мне. Докажите мне, что ваша нравственность еще не совсем испорчена, и что вы в состоянии внять голосу рассудка. Увлечение я еще извинить могу, но упорство, закоренелое никогда. Мой сын», — тут он перевел дыхание, — «Михаил Семенович обещал вам жениться на вас, не правда ли? Отвечайте же, обещал, а?» Я, разумеется, ничего не отвечал. Семен Матвеевич чуть было не вспылил опять. «Я принимаю ваше молчание за знак согласия», — продолжал он, погодя немного. «Итак, вы задумали быть моею невесткой. Прекрасно. Но не говоря уже о том, что вы не 14-летний ребенок и должны же знать, что все молодые балбесы не скупятся на самые нелепые обещания, лишь бы добиться своих целей, не говоря об этом. Но неужели же вы могли надеяться, что я, столбовой дворянин Семен Матвеевич Колтовской, когда-нибудь дам мое согласие на подобный брак? Или вы хотели обойтись без родительского благословения? Хотели бежать, обвенчаться тайно, а потом вернуться, комедию разыграть, броситься в ноги, в надежде, что старик, мол, расчувствуется? Да отвечайте же, черт возьми!» Я только голову наклонила. Убить меня он мог, но заставить говорить — это было не в его силах. Он немного прошелся взад и вперед.
«Но! Послушайте!» — начал он более спокойным голосом. «Вы не думайте, не воображайте, я вижу, с вами надо толковать иначе. Послушайте, я понимаю ваше положение. Вы запуганы, растеряны. Придите в себя. В эту минуту я должен вам казаться извергом, тираном. Но войдите также и в мое положение. Как тут было мне не вознегодовать, не сказать лишнего? И совсем тем я вам уже доказал, что я не изверг, что и у меня есть сердце. Вспомните, как я обошелся с вами после приезда в деревню, и потом, до последнего времени, до болезни Михаила Семеновича. Я не хочу хвастаться своими благодеяниями. Но мне кажется, одна благодарность должна была удержать вас от того скользкого пути, на который вы решились ступить». Семен Матвеевич опять прошелся взад и вперед и, остановившись, потрепал меня слегка по руке. По той самой руке, которая еще ныла от его насилия, и на которой я долго потом носила синие знаки. «То-то и есть», — заговорил он снова, — «голова. Голова у нас горячая. Не хотим мы дать себе труд подумать. Отчета себе дать не хотим, в чем состоит наша польза и где мы ее искать должны. Вы спросите у меня, где эта польза? Далеко вам ходить нечего. Она, быть может, у вас под руками. Да вот, хоть бы я, как родитель, как глава, я, конечно, должен был взыскать. Это моя обязанность. Но я человек в то же время, и вы это знаете. Бесспорно, я человек практический. И, конечно, никакой чепухи допустить не могу. Ни с чем не сообразной надежды надо, конечно, из головы выкинуть. Потому какой в них толк? Я уж не говорю о безнравственности самого поступка. Вы это все должны понять сами, когда опомнитесь. А я, не хвастаясь, скажу, я бы не ограничился тем, что уже сделал для вас. Я всегда готов был и готов еще теперь устроить, упрочить ваше благосостояние, обеспечить вас вполне, потому что я знаю вам цену. Отдаю справедливость вашим талантам, вашему уму. Да и, наконец, тут Семен Матвеевич слегка пригнулся ко мне. У вас такие глазки, что, признаться, я вот старик, а совершенно равнодушно видеть их. Я понимаю, это трудно, это действительно трудно. Холодом обдал меня от этих слов. Я ушам своим едва поверила. В первую минуту мне показалось, что Семен Матвеевич хотел купить мое отречение от Мишеля, дать мне отступного. Но эти слова... Мои глаза начинали привыкать к темноте, и я могла различить лицо Семена Матвеевича. Оно улыбалось. Это старое лицо, а сам он все расхаживал маленькими шагами, семенил передо мною. «Ну, так как же?» — спросил он наконец. «Нравится вам мое предложение?» «Предложение?» — повторила я невольно. Я решительно ничего не понимала. Семен Матвеевич засмеялся, действительно засмеялся своим противным тонким смехом. «Конечно», — воскликнул он, — «вы все молодые девки!» Он поправился, — «девицы, девицы! Вы все об одном только мечтаете. Вам все молодых подавай. Без любви вы жить не можете». «Конечно, что говорить, молодость — дело хорошее. Но разве одни молодые любить умеют? У иного старика сердце еще горячее. И уж коли старик кого полюбит, так уж это каменная скала, это навек. Не то что эти безбородые лоботрясы, у которых только ветер в головах ходит. Да-да, старичками брезгать не следует. Они могут сделать многое, только взяться за них надо умеючи. Да-да, и ласкать старички умеет тоже, хе-хе-хе. Семен Матвеевич опять засмеялся. «Да вот позвольте вашу ручку для пробы». «Только так, для пробы». Я вскочила со стула и изо всей силы толкнула его в грудь. Он отшатнулся, он издал какой-то дряхлый, испуганный звук, он чуть не упал. На человеческом языке нет слов, чтобы выразить, до какой степени он мне показался гнусен и ничтожно низок. Всякое подобие страха исчезло во мне. «Подите прочь, презренный старик!» — вырвалось у меня из груди. «Подите прочь, господин Колтовской, столбовой дворянин! И во мне течет ваша кровь, кровь колтовских, и я проклинаю тот день и час, когда она потекла по моим жилам!»
«Что? Что ты говоришь? Что?» — лепетал, задыхаясь, Семен Матвеевич.
«Ты смеешь!» В ту минуту, когда я тебя застал, когда ты шла к Мишке, а? 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 Но я уже не могла остановиться, что-то беспощадно отчаянное проснулось во мне. И вы, брат, брат вашего брата, вы дерзнули, вы решились, за кого же вы приняли меня, и неужели же вы так слепы, что не могли давно заметить то отвращение, которую вы возбуждаете во мне? Вы смели употребить слово «предложение»? Выпустите меня сейчас, сию минуту!»
Я направилась к двери.
«А, вот что! Вот как! Вот когда она заговорила!» — запищал Семен Матвеевич в выступлении злобы, но, видимо, не решаясь подойти ко мне.
«Погоди же, господин Рач! Иван Демьяныч, пожалуйте сюда!»
Дверь бильярдной, противоположная той, к которой я приближалась, раскрылась настежь, и с зажженным канделябром в каждой руке появился мой вотчим. Освещенное с двух сторон свечами его круглое красное лицо сияло торжеством удовлетворенной мести, лакейскую радостью удачной услуги. О, эти гадкие белые глаза, когда я перестану их видеть!
«Извольте тотчас взять эту девушку!» — воскликнул Семен Матвеевич, обращаясь к моему вотчиму и повелительно указывая на меня дрожащей рукой. «Извольте отвезти ее к себе в дом и запереть на ключ, на замок, чтобы она пальцем пошевельнуть не могла, чтобы муха к ней не проскочила впредь до моего приказания. Окна забить, если нужно. Ты отвечаешь мне за нее головой».
Господин Рач поставил канделябры на бильярд, поклонился в пояс Семену Матвеевичу и, слегка переваливаясь и злорадно улыбаясь, направился ко мне. Кот, должно быть, так подходит к мыши, которой некуда спастись. Вся моя отвага тотчас меня покинула. Я знала, этот человек был в состоянии прибить меня. Я задрожала, да, о, позор, о, стыд, я задрожала.
«Ну-с, сударыня», — проговорил господин Рач, — «извольте-с, идти-с».
Он не спеша взял меня за руку выше локтя.
Он понимал, что я сопротивляться не буду. Я сама подалась вперед к двери. В эту минуту я думала только об одном, как бы поскорее избавиться от присутствия Семена Матвеевича. Но гадкий старик подскочил к нам сзади, и Рач остановил меня и повернул меня лицом к своему патрону.
«А-а-а!» — закричал тот и потряс кулаком. «А-а-а! Я брат моего брата! Узы крови! А-а-а! А за брата? За двоюродного выйти замуж можно? Можно, а? Веди ее, ты!» — обратился он к моему вотчиму. «И помни, держать ухо востро! За малейшее сообщение с нею казни не будет достойной, веди!»
Господин Рач привел меня в мою комнату. Идя по двору, он ничего не сказал мне, все только смеялся про себя без звука. Он запер ставни, двери и тут же, уходя окончательно и кланяясь мне в пояс, как Семену Матвеевичу, прыснул, разразился тяжелым восторженным хохотом.
«Покойной ночи, царевне Меликитрисе!» — удушливо простонал он. «Не поймала Митрофана царевича. Жаль. Мысль была в своем роде не глупая. Вперед, наука! Не заводить корреспонденции! Ха-ха-ха!»
Как, однако, все славно обделалось. Он вышел и вдруг высунул голову из-за двери.
«Что? Ведь не забыл я вам, ась? Слово сдержал! Ха-ха!»
Ключ щелкнул в замке. Я вздохнула свободно. Я боялась, как бы он мне рук не связал. Но они были мои. Они были свободны. Я мгновенно сдернула шелковый шнурок со спального капота, сделала петлю, приблизила ее к шее, но тотчас же отбросила шнурок в сторону.
«Не потешу я вас», — сказала я громко. «И в самом деле, что за безумие? Могу ли я располагать моею жизнью без ведома Мишеля, моею жизнью, которую сама ему отдала? Нет, мои злодеи, нет! Дело еще не выиграно вами. Он меня спасет. Он вырвет меня из этого ада. Он мой Мишель». Но тут я вспомнила, что он в заключении, так же, как и я.
И я бросилась лицом на постель, зарыдала, зарыдала. И только мысль, что мой мучитель, быть может, стоит за дверью и прислушивается, и торжествует, только эта моя мысль заставила меня поглотить мои слезы. Я утомлена. Я пишу с утра, а теперь вечер. Оторвавшись раз от этого листа бумаги, я уже не буду в состоянии приняться снова за перо. Скорей, скорее к концу. Да и притом останавливаться на безобразиях, которые последовали за тем страшным днем, свыше сил моих. Меня через сутки перевезли в закрытом воске в отдельную дворовую избу, окружили мужиками-караульщиками, меня держали в заперти целые 6 недель. Я ни минуты не была одна. Уже впоследствии я узнал, что вотчим мой с самого приезда Мишеля приставил и к нему, и ко мне шпионов, что он подкупил слугу, который доставил мне записку от Мишеля, Узнала я также, что между им и отцом его произошла на следующее утро ужасная, возмутительная сцена. Отец его проклял. Мишель с своей стороны поклялся, что ноги его не будет в родительском доме, и уехал в Петербург. Но удар, нанесенный мне, моим вотчимом, отразился на нем самом. Семен Матвеевич объявил ему, что оставаться ему в деревне, управлять имением, более невозможно. Видно, неловкое усердие не прощается, и надо же было взыскать на ком-нибудь за происшедший скандал. Впрочем, Семен Матвеевич щедро наградил господина Рача. Он дал ему средства перебраться в Москву и поселиться там. Перед отъездом в Москву меня перевели обратно во флигель, но по-прежнему держали под строжайшим надзором. Потеря тепленького местечка, которого он лишился по моей милости, еще увеличила злобу моего вотчима против меня. «И кого удивить вздумали?» — говаривал он, чуть не фыркая от негодования. «Право! Старичок, конечно, погорячился, поспешил, но и попал впросак. Теперь, конечно, самолюбие его пострадало. Беду теперь поправить нельзя. Подождать бы денька два, и все бы как по маслу шло. Вы бы теперь не сидели на сухоедении. И я бы остался, чем был. То-то и есть. Длинен у баб волос, а ум короток. Ну да, ладно. Я свое возьму. И тот голубчик, он намекал на Мишеля, меня не забудет». Я, разумеется, должна была сносить в молчании все эти оскорбления. И Семена Матвеевича я уже больше ни разу не видела. Разлука с сыном потрясла и его. Почувствовал ли он раскаяние или, что гораздо вероятнее, желал ли он навсегда приковать меня к моему дому, к моей семье, к моей семье? Только он назначил мне пенсию, которая должна была поступать в руки моего вотчима и выдаваться мне до тех пор, пока я выйду замуж. Это унизительное подаяние, эту пенсию я до сих пор получаю, то есть господин Рач получает ее за меня. Поселились мы в Москве. Клянусь памятью моей бедной матери, 2 дней, 2 часов я бы не осталась с моим вотчимом, попавши в город. Я бы ушла, не зная куда, в полицию, бросилась бы в ноги генерал-губернатору, сенаторам. Я не знаю, что бы я сделала, если бы в самую минуту отъезда из деревни бывшей моей горничной не удалось передать мне письмо от Мишеля. О, это письмо! Сколько раз я перечитывала каждую строку, сколько раз покрыла его поцелуями. Мишель умолял меня не падать духом, надеяться, быть уверенную в его неизменной любви. Он клялся, что кроме меня никому принадлежать не будет. Он называл меня своей женой. Он обещал устранить все препятствия, он рисовал картину нашего будущего. Он просил меня об одном — потерпеть, подождать немного. И я решилась ждать и терпеть. Ах, на что бы ни согласилась я! Чего бы ни вынесла, чтобы только исполнить его волю. Это письмо стало моею святынею, моею путеводною звездой, моим якорем. Бывало, мой вотчим начнет укорять, оскорблять меня. Я тихонько положу руку на грудь. Я носила письмо Мишеля, зашитым в ладанку, и только улыбнусь. И чем больше бесится и бронится господин Рач, тем мне легче становится и слаще. Я, наконец, видела по его глазам, что он начинал думать, не схожу ли я с ума. Вслед за тем первым письмом пришло второе, еще более исполненное надежд. Оно говорило о близком свидании. Ах, вместо этого свидания настало одно утро. И вижу я, входит ко мне господин Рач. И опять торжество, злорадное торжество на его лице, и в руках его лист инвалида, и там известие о смерти гвардии ротмистра Михаила Колтовского. Исключен из списков. Что могу я прибавить? Я осталась жива и продолжала жить у господина Рача.
Он ненавидел меня по-прежнему, больше прежнего. Он слишком разоблачил передо мной свою черную душу. Он не мог мне это простить, но мне было все равно. Я стала какой-то бесчувственной. Моя собственная судьба меня уже не занимала. Вспоминать о нем, другого занятия, других радостей у меня не было. Мой бедный Мишель скончался с моим именем на устах. Мне это сообщил один преданный ему человек, который вместе с ним приезжал в деревню. Вот чем мой. В том же году женился на Элеоноре Карповне. Вскоре умер и Семен Матвеевич, подтвердив и увеличив в завещании своем пожалованную мне пенсию. В случае моей смерти она должна перейти к господину Рачу. Минуло 2-3 года. Прошло 6 лет, 7 лет. Жизнь уходила, утекала. А я только глядела, как утекала она. Так бывало в детстве, устроишь на берегу ручья из песку сажалку и плотину выведешь. И всячески стараешься, чтобы вода не просочилась, не прорвалась. Но вот она прорвалась, наконец. И бросишь ты все свои хлопоты, и весело тебе станет смотреть, как все накопленное тобою убегает до капли. Так жила я, так существовала, пока, наконец, новый, уже неожиданный луч тепла и света. На этом слове останавливалась рукопись. Последующие листы были оторваны, и несколько строк, оканчивавших фразу, зачеркнуты и перемараны чернилами. Чтение этой тетради до того меня смутило, впечатление, произведенное посещением Сусанны, было так велико, что я не мог уснуть всю ночь, и рано поутру послал с эстафетой к Фустову письмо, в котором заклинал его вернуться как можно скорее в Москву, так как его отсутствие могло иметь самые тяжелые последствия. Я намекнул ему тоже на свидание с Сусанной на тетрадку, которую она оставила в моих руках. Отправив письмо, я весь тот день уже не выходил из дому и все размышлял о том, что должно было происходить там, у Рачи. Пойти самому туда я не решался. Я не мог, однако, не заметить, что тетушка моя находилась в постоянной тревоге. Она приказывала курить чуть не каждую минуту и раскладывала пасьянс-путешественник, известный тем, что никогда не выходит. Визит незнакомой дамы, да еще в такую позднюю пору, не остался для нее тайной. Ее воображению тотчас представилась зияющая бездна, на краю которой я стоял. И она то и дело вздыхала, охала и произносила в полголоса французские сентенции, подчеркнутые ею из рукописной книжечки под заглавием «Выписки из прочитанного». А вечером на моем ночном столике очутилось сочинение «Де Жерандо», развернутое на главе «О вреде страстей». Сочинение это было занесено в мою комнату, разумеется, по приказанию тетушки, старшей ее компаньонкой, которую в доме прозывали Амишкой, вследствие ее сходства с маленьким пуделем того же имени, девицей очень сентиментальную и даже романтическую, но перезрелую. Весь следующий день прошел в томительном ожидании приезда Фустова. Письма от него, известий из дома Рачи, хотя с какой стати было им посылать ко мне, скорее Сусанна могла предполагать, что я посещу ее. Но у меня решительно духа не хватало увидать ее, не поговорив сперва с Фустовым. Я припоминал все выражения моего письма к нему. Кажется, они были довольно сильны. Наконец, уж поздно вечером он явился. Он вошел ко мне в комнату своей обычную, быструю, но неторопливую походкой. Лицо его мне показалось бледным, и, являя следы дорожной усталости, выражало недоумение, любопытство, недовольство, чувства в обычное время ему мало известные. Я бросился к нему, обнял его, горячо поблагодарил его за то, что он меня послушался, и, передав в двух словах мой разговор с Сусанной, вручил ему ее тетрадку. Он отошел к окну, к тому самому окну, на котором 2 дня тому назад сидела Сусанна, и, не сказав мне ни слова, принялся читать. Я тотчас удалился в противоположный угол комнаты и взял для континанса книгу, но, признаюсь,
все время глядел украдкой через край переплета на Фустова. Сначала он читал довольно спокойно и все щипал левой рукой концы волосиков на губе. Потом он опустил руку, нагнулся вперед и уже не шевельнулся более. Глаза его так и бегали по строкам, и рот слегка раскрылся. Вот он кончил тетрадку, перевернул ее, посмотрел кругом, задумался и снова принялся ее читать, и перечел ее всю во второй раз от начала до конца. Потом он встал, положил тетрадку в карман и направился было к двери, однако вернулся и остановился посреди комнаты.
«Ну, что ты думаешь?» — начал я, не дождавшись, чтоб он заговорил.
«Я виноват перед ней», — произнес Фустов глухо. «Я поступил необдуманно, непростительно, дико. Я поверил этому Виктору».
«Как?»
— воскликнул я. «Тому самому Виктору, которого ты так презираешь? Да что он мог сказать тебе?» Фустов скрестил руки и стал ко мне боком. Ему было совестно, я это видел. «Ты помнишь?» — промолвил он без некоторого усилия. «Этот Виктор упомянул о пенсии. Это несчастное слово засело во мне. Оно всему причиной. Я стал его расспрашивать. Ну и он...» «Что же он?» «Он сказал мне, что тот старик, как бишь его, Колтовской, назначил эту пенсию Сусане, потому что от того, ну словом, в виде вознаграждения». Я всплеснул руками. «И ты поверил?» Фустов наклонил голову. «Да, я поверил». Он также сказал, что и с молодым, словом, мой поступок не имеет оправдания. «И ты удалился, чтобы все перервать?»
«Да, это лучшее средство. В таких случаях я поступил дико, дико», — подхватил он.
Мы оба помолчали. Каждый из нас чувствовал, что другому было стыдно, но мне было легче, я стыдился не за себя.
«Я бы теперь этому Виктору все кости переломал», — продолжал Фустов, стиснув зубы, — «если бы сам не осознавал себя виноватым».
«Я теперь понимаю, почему вся эта штука подведена была с замужеством Сусанны, а не лишались ее пенсии, подлецы!» Я взял его за руку. «Александр», — спросил я, — «ты был у ней?»
«Нет, я прямо с дороги к тебе. Я пойду завтра. Завтра рано. Этого нельзя так оставить, ни за что».
«Да ты любишь ее, Александр!» Фустов как будто обиделся. «Конечно, я ее люблю. Я очень к ней привязан». «Она прекрасная, честная девушка!» — воскликнул я. Фустов нетерпеливо топнул ногою.
«Да что ты воображаешь? Я готов был жениться на ней. Она же крещенная. Я и теперь готов на ней жениться. Я уже думал об этом, хотя она старше меня».
В это мгновение мне вдруг показалось, что на окне сидит, склонившись на руки, бледная женская фигура. Свечи нагорели, в комнате было темно. Я вздрогнул, вгляделся пристальнее и ничего, конечно, не увидал на подоконнике. Но какое-то странное чувство, смешение ужаса, тоски, сожаления охватило меня. «Александр», — начал я с внезапным увлечением, — «прошу тебя, умоляю тебя, ступай сейчас кратчем, не откладывай до завтра.
Мне внутренний голос говорит, что тебе непременно должно сегодня же увидаться с Сусанной».
Фустов пожал плечами. «Что ты это? Помилуй. Теперь 11-й час. У них, вероятно, все уже спят в доме. Все равно ступай, ради Бога. У меня есть предчувствие. Пожалуйста, послушайся меня, ступай, сейчас, возьми извозчика».
«Ну что за вздор?» — хладнокровно возразил Фустов. «С какой стати я пойду теперь? Завтра утром я там буду, и все разъяснится».
«Но, Александр, вспомни, она говорила о том, что она умрет, что ты ее не застанешь, и если б ты видел ее лицо, подумай, представь, чтобы решиться идти ко мне, чего ей стоило».
«У ней восторженная голова», — промолвил Фустов, который, по-видимому, снова вполне овладел собою. «Все молодые девушки так на первых порах. Повторяю, завтра все придет в порядок. Пока прощай».
«Я устал, да и тебе спать хочется». Он взял фуражку и пошел вон из комнаты.
«Но ты обещаешь тотчас прийти сюда и все сказать мне», — крикнул я ему вслед. «Обещаю, прощай!» Я лег в постель, но на сердце у меня было неспокойно, и я досадовал на моего друга. Я заснул поздно и видел во сне, будто мы с Сусанной бродим по каким-то подземным сырым переходам, лазим по узким крутым лестницам и все глубже и глубже спускаемся вниз. Хотя нам непременно следует выбраться вверх, на воздух, и кто-то все время беспрестанно зовет нас, однообразно и жалобно. Чья-то рука легла на мое плечо и несколько раз меня толкнула. Я открыл глаза и при слабом свете одинокой свечи увидел перед собою Фустова. Он испугал меня. Он качался на ногах, лицо его было желто почти одного цвета с волосами. Губы отвисли, мутные глаза глядели бессмысленно в сторону. Куда девался их постоянно ласковый и благосклонный взор? У меня был двоюродный брат, который от падучей болезни впал в идиотизм. Фустов походил на него в эту минуту. Я поспешно приподнялся. «Что такое? Что с тобою?» «Господи!» Он ничего не отвечал. «Да что случилось? Фустов, говори же, Сусанна!» Фустов слегка встрепенулся. «Она...» — начал он сиплым голосом и умолк. «Что с ней? Ты ее видел?» Он уставился на меня. «Ее уже нет». «Как нет?» «Совсем нет. Она умерла». Я вскочил с постели. «Как умерла? Сусанна? Умерла?» Фустов опять отвел глаза в сторону. «Да, умерла. В полночь». «Он рехнулся», — мелькнуло у меня в голове. «В полночь? Да теперь который час?» «Теперь 8 часов утра. Мне прислали сказать, ее завтра хоронят». Я схватил его за руку. «Александр, ты не бредишь? Ты в своем уме?»
«Я в своем уме», — отвечал он. «Я, как узнал это, сейчас отправился к тебе. Сердце во мне болезненно окаменело, как это всегда бывает при убеждении в невозвратно совершившейся беде».
«Боже мой! Боже мой, умерла!» — твердил я. «Как это возможно? Так внезапно? Или, может быть, она сама лишила себя жизни?»
«Не знаю», — проговорил Фустов. «Ничего не знаю. Мне сказали, в полночь скончалась, и завтра хоронить будут».
«В полночь?» — подумал я. «Стало быть, она была еще жива вчера, когда она мне почудилась на окне, когда я умолял его бежать к ней. Она была еще жива вчера, когда ты посылал меня к Ивану Демьянычу», — промолвил Фустов, словно угадав мою мысль. «Как же мало он знал ее», — подумал я опять. «Как мало мы оба ее знали! Восторженная голова», — говорил он, — «все молодые девушки так, а в ту самую минуту она, быть может, подносила к губам, возможно ли любить кого-нибудь и так грубо в нем ошибаться?» Фустов неподвижно стоял перед моею кроватью, с повисшими руками, как виноватый. Я наскоро оделся. «Что же ты намерен теперь делать, Александр?» — спросил я. Он посмотрел на меня с недоумением, как бы дивясь нелепости моего вопроса. «И в самом деле, что было делать?» «Ты, однако, не можешь не пойти к ним», — начал я. «Ты должен узнать, как это случилось. Тут, может быть, преступление скрывается. От этих людей всего ожидать следует. Это все на чистую воду вывести следует. Вспомни, что стоит в ее тетрадке. Пенсия прекращается в случае замужества, а в случае смерти переходит к Радчу. Во всяком случае, последний долг отдать надо, поклониться праху». Я говорил Фустову как наставник, как старший брат. Среди всего этого ужаса, горя, изумления, какое-то невольное чувство превосходства над Фустовым внезапно проявилось во мне. От того ли, что я видел его подавленным сознанием своей вины, потерявшимся, уничтоженным, от того ли, что несчастье, поразив человека, почти всегда его роняет, спускает его ниже в мнении других, стало, мол, ты плох, коли не умел увернуться. Господь ведает, только Фустов мне казался почти ребенком, и жалко было мне его, и понимал я необходимость строгости, Я протягивал ему руку сверху вниз. Одно лишь женское сожаление не идет сверху вниз. Но Фустов продолжал глядеть на меня тупо и дико. Мой авторитет, очевидно, не действовал на него. И на мой вторичный вопрос, ведь ты пойдешь к ним, отвечал нет, не пойду. Как же это, помилуй? Неужели ты не захочешь сам узнать, расспросить, как, что? Может быть, она оставила письмо, документ какой-нибудь, помилуй. Фустов покачал головой. «Я не могу пойти туда», — промолвил он. «Я затем и пришел к тебе, чтобы попросить тебя вместо меня, а я не могу. Не могу». Фустов вдруг присел к столу, закрыл лицо обеими руками и зарыдал горько. «Ах, ах!» — твердил он сквозь слезы. «Ах, бедная, бедняжка! Я любил ее! Ах, ах!» Я стоял возле него и, должен сознаться, никакого участия не возбуждали во мне эти бесспорно искренние рыдания. Я только удивлялся тому, что Фустов мог так плакать. И мне показалось, что я теперь понял, какой он маленький человек, и как я на его месте поступил бы совсем иначе. Вот и подите после этого. Если бы Фустов остался совершенно спокоен, я, быть может, возненавидел бы его, возымел бы к нему отвращение, но он не упал бы в моем мнении. Престиж бы его сохранился. Дон Жуан остался бы Дон Жуаном. Очень поздно в жизни и только после многих опытов научается человек при виде действительного падения или слабости собрата сочувствовать ему и помогать ему без тайного самоуслаждения собственную добродетелью и силой, а напротив, со всяческим смирением и пониманием естественности, почти неизбежности вины. Я очень храбро и решительно посылал Фустова к Рачам. Но когда сам я к ним отправился часов 12, Фустов ни за что не согласился идти со мною и только просил меня отдать ему подробный отчет во всем, когда из-за поворота переулка издали глянул на меня их дом желтоватым пятном пригробной свечи в одном из окон, несказанный страх стеснил мое дыхание. Я бы охотно вернулся назад. Однако я преодолел себя и вошел в переднюю. В ней пахло ладаном и воском. Розовая крыша гроба, обитая серебряным позументом, стояла в углу, прислоненная к стене. В одной из соседних комнат в столовой гудело, как залетевший шмель, однообразное бормотание дичка. Из гостиной выглянуло заспанное лицо служанки, промолвив полголоса. «Поклониться пришли». Она указала на дверь в столовой. «Я вошел».
Гроб стоял к дверям головой. Черные волосы Сусанны под белым венчиком над приподнятую бахромой подушки первые бросились мне в глаза.
Я зашел сбоку, перекрестился, поклонился в землю, взглянул. Боже, какой горестный вид! Несчастная! Даже смерть ее не пожалела, не предала ей, не говорю уже красоты, но даже той тишины, умиленной и умилительной тишины, которая так часто встречается на чертах усопших. Маленькое, темное, почти коричневое лицо Сусанны напоминало лики на старых-старых образах. И какое выражение было на этом лице! Такое выражение, как будто она собралась крикнуть отчаянным криком, да так и замерла, не произнося звука. Даже морщинка между бровями не изгладилась, а пальцы на руках были подвернуты и сжаты. Я невольно отвел взор, но, погодя немного, я заставил себя поглядеть внимательно и долго поглядеть на нее.
Жалость наполнила мою душу, и не одна только жалость.
Эта девушка умерла насильственную смертью, решил я про себя. Это несомненно. Пока я стоял и глядел на покойницу, дьячок, который при входе моем возвысил было голос и произнес несколько членораздельных звуков, снова загудел и зевнул раза два. Я вторично поклонился в землю и вышел в переднюю. На пороге гостиной уже ожидал меня господин Рач, одетый в пестрый бухарский шлафрок, и, поманив меня к себе рукою, повел меня в свой кабинет. Я чуть было не сказал в свою нору, Кабинет этот мрачный, тесный, весь пропитанный кислым запахом вакштафа, возбуждал в уме сравнение с жилищем волка или лисицы.
Разрыв. Разрыв. Там этих покровов, оболочки, знаете, кровов, — заговорил господин Рач, как только запер дверь. Такое несчастье. Еще вчера вечером нельзя было ничего заметить, а вдруг раз, страх пополам и конец. Вот уже точно нынче жив, завтра мертв. Правда, это должно было ожидать, я это всегда ожидал. Мне в Тамбове полковой доктор Голембовский, Викентий Казимирович, вы, наверное, слыхали о нем, отличнейший практик, специалист.
В первый раз слышу это имя, заметил я.
Но все равно. Так вот он,
продолжал господин Рач сперва тихим голосом, а потом все громче и громче, и, к удивлению моему, с заметным немецким акцентом.
Он меня всегда предупреждал. «Эй, Иван Демьяныч, эй, друг мой, берегитесь! У вашей пачерицы органический недостаток в сердце, расширение сердца».
«Чуть что, беда! Сильных ощущений пуще всего избегать должно, на рассудок должно действовать».
«Помилуйте, разве можно с молодою девицей на рассудок действовать?» Ха-ха.
Господин Рач чуть было не засмеялся по старой привычке, но вовремя спохватился и перевел начатый звук на кашель. «Это господин Рач говорил после всего того, что я узнал о нем. Я почел, однако, своей обязанностью спросить его». «Был ли призван доктор?» Господин Рач даже подпрыгнул.
«Конечно, был. Двоих призывали, но уже все было совершено. Абгемахт!»
«И вообразите, оба словно столковались!»
Господин Рач, вероятно, хотел сказать «стакнулись». «Разрыв! Разрыв сердца!»
«Так в одно слово и закричали!» «Предлагали анатомию, но я уже, вы понимаете, не согласился».
«А завтра похороны?» — спросил я.
«Да, да, завтра, завтра мы хороним нашу голубицу. Вынос из дома будет ровно в 11 часов по полуночи. Отсюда в церковь Николы на курьих ножках, знаете? Странные какие имена у ваших русских церквей. Потом на последний покой в матушке земле сырой. Вы пожалуете? Мы недавно знакомы, но смею сказать, любезность вашего нрава и возвышенность чувств».
Я поспешил кивнуть головой.
«Да, да», — вздохнул господин Рач, — «это уж точно, как говорится, молния на светлом небеси». «Ein Blitz aus heiterem Himmel».
«И ничего Сусанна Ивановна не сказала перед смертью? Ничего не оставила?»
«Ничего решительно. Ни синь проха, ни единого клочка бумаги. Помилуйте, когда меня к ней позвали, когда разбудили меня, представьте, она уже окоченела. Очень чувствительно было для меня, очень она нас всех огорчила. Александр Давыдович, и тоже пожалеет, как узнает. Говорят, его в Москве нет.
Он точно уезжал на несколько дней, начал было я. Виктор Иванович жалуется, что сани им долго не закладывают. Перебила меня вошедшая служанка, та самая, которую я видел в передней. Лицо ее по-прежнему заспанное поразило меня в этот раз тем выражением дерзкой грубости, какое появляется у слуг, когда они знают, что господа от них зависят. И не решаться ни бронить их, ни взыскивать с них.
«Сейчас, сейчас», — засеменил Иван Демьяныч. «Элеонора Карповна! Элеонора! Ленхин! Пожалуйте сюда!»
Что-то грузно завозилось за дверью, и в ту же минуту раздалось повелительное восклицание Виктора.
«Что же эта лошадь не закладывают? Не пешком же мне в полицию тащиться?»
«Сейчас, сейчас!» — снова залепетал Иван Демьянович. «Элеонора Карповна, пожалуйте же сюда!»
«Абр Иван Демьянович!» — послышался ее голос. «Но я еще не одета».
«Пустяки! Ходи!»
Элеонора Карповна вошла, придерживая двумя пальцами косынку на голой шее. На ней был утренний капот-распашонка, и волос она не успела причесать. Иван Демьяныч тотчас подскочил к ней.
«Вы слышите? Виктор лошадь требует», — промолвил он, торопливо указывая пальцем то на дверь, то на окно. «Пожалуйста, распорядитесь попроворнее. Он так кричит!»
«Виктор всегда кричит. Вы хорошо это знаете», — отвечала Элеонора Карповна. «И я сама сказала кучеру, только он вздумал овес задавать. Вот какое несчастье случилось вдруг», — прибавила она, обратясь ко мне. «И кто это мог ожидать от Сусанны Ивановны?»
«Я всегда это ожидал. Всегда!» — закричал врач и высоко поднял руки. Причем его бухарский халат разъехался спереди, и обнаружились препротивные нижние, невыразимые из замшевой кожи с медными пряжками на поясе.
«Разрыв сердца! Разрыв оболочек! Гипертрофия!»
«Ну да», — повторила за ним Элеонора Карповна. «Гипо... ну вот это, только мне очень-очень жалко, опять-таки скажу». И ее топорное лицо понемножку перекосилось. Брови приподнялись треугольником, и крохотная слезинка скатилась на круглую, точно налакированную, как у куклы, щеку. «Мне очень жалко, что такой молодой человек, которому только бы следовало жить и пользоваться всем... всем, и этакое вдруг отчаяние».
«Ну хорошо, хорошо, иди, старая», — перебил господин врач.
«Иду уж, иду уж», — проворчала Элеонора Карповна и вышла вон, все еще придерживая пальцами косынку и роняя слезинки. И я отправился вслед за нею. В передней стоял Виктор в студенческой шинели с бобровым воротником и фуражкой набекрень. Он едва глянул на меня через плечо, встряхнул воротником и не поклонился, за что я ему мысленно сказал большое спасибо. Я вернулся к Фустову. Я застал моего приятеля сидящим в углу своего кабинета, с понуренную головой и скрещенными на груди руками. На него нашел столбняк, и глядел он вокруг себя с медленным изумлением человека, который очень крепко спал и которого только что разбудили. Я ему рассказал свое посещение урача. Передал ему речи ветерана, речи его жены, впечатления, которые они оба произвели на меня. Сообщил ему мое убеждение в том, что несчастная девушка сама себя лишила жизни. Фустов слушал меня, не меняя выражения лица, и с тем же изумлением посматривал кругом.
«Ты ее видел?» — спросил он меня наконец.
«Видел».
«В гробу?»
Фустов словно сомневался в том, что Сусанна действительно умерла. «В гробу». Фустов перекосил и опустил глаза и тихонько потер себе руки.
«Тебе холодно?» — спросил я.
«Да, брат, холодно»,
— отвечал он с расстановкой и бессмысленно покачал головою. Я начал ему доказывать, что Сусанна непременно отравилась, а может быть и отравлена была, и что этого нельзя так оставить. Фустов уставился на меня.
«Что же тут делать?» — сказал он медленно и широко моргая. «Хуже ведь, если узнают. Хранить не станут. Оставить надо так».
Мне это, впрочем, очень простая мысль в голову не приходила. Практический смысл моего приятеля не изменял ему.
«Когда ее хоронят?» — продолжал он. «Завтра. Ты пойдешь?»
«Да».
«В дом или прямо в церковь?»
«И в дом, и в церковь, а оттуда на кладбище.
А я не пойду. Я не могу, не могу», —
— прошептал Фустов и начал всхлипывать. Он и поутру на тех же самых словах зарыдал. Я заметил, это часто случается с плачущим, точно будто одним известным словам, большую частью незначительным, но именно этим словам, а не другим, дано раскрыть источник слез в человеке, потрясти его, возбудить в нем чувство жалости к другому и к самому себе. Помнится, одна крестьянка, рассказывая при мне про внезапную смерть своей дочери во время обеда, так и заливалась и не могла продолжать начатого рассказа, как только произносила следующую фразу. «Я ей говорю, Фёкла, а она мне, мамка, соль-то, ты куда, соль?» Слово «соль» ее убивало. Но меня так же, как и поутру, мало трогали слезы Фустова. Я не постигал, каким образом он мог не спросить меня, не оставила ли Сусанна чего-нибудь для него. Вообще, их взаимная любовь была для меня загадкой. Она так и осталась загадкой для меня. Поплакав минут с 10, Фустов встал, лег на диван, повернулся лицом к стене и остался неподвижен. Я подождал немного, но, видя, что он не шевелится и не отвечает на мои вопросы, решился удалиться. Я, быть может, взвожу на него напраслину, но едва ли он не заснул. Впрочем, это еще бы не доказывало, чтобы он не чувствовал огорчения, а только природа его была так устроена, что не могла долго выносить печальные ощущения. Уж больно нормальная была природа. На следующий день ровно в 11 часов я был на месте.
Тонкая крупа сеялась с низкого неба. Мороз стоял небольшой, готовилась оттепель, но в воздухе ходили резкие неприятные струи.
Самая была великопостная, простудная погода. Я застал господина Радчия на крыльце его дома. В черном фраке, с плерезами, без шляпы на голове. Он суетился, размахивал руками, бил себя поляшком, кричал то в дом, то на улицу в направлении тут же стоявших погребальных дорог с белым катафалком и двух ямских карет, возле которых четыре гарнизонные солдата в траурных мантиях, на старых шинелях и траурных шляпах, на сморщенных глазах, задумчиво тыкали в рыхлый снег ручками незажженных факелов. Седая шапка волос так и вздымалась над красным лицом господина Рача, и голос его, этот медный голос, обрывался от натуги.
— Что же ельнику, ельнику, сюда! Ветвей еловых!
— вопил он.
— Сейчас гроб выносить будут, ельнику! Валите ельнику, живо!
— воскликнул он еще раз и вскочил в дом. Оказалось, что, несмотря на мою аккуратность, я опоздал. Господин Рач счел за нужное поспешить. Служба уже отошла, священники, из коих один имел камелавку, а другой помоложе, очень тщательно расчесал и примаслил волосы, появились вместе с причтом на крыльце. Вскоре показался и гроб, несомый кучером, двумя дворниками и водовозом. Господин Рач шел сзади, придерживаясь концами пальцев за крышку, и все твердил «легче, легче». За ним в перевалочку плелась Элеонора Карповна в черном платье, тоже с плерезами, окруженная всем своим семейством. После всех выступал Виктор в новеньком мундире, при шпаге, с флером на рукоятке. Носильщики, кряхтя и перекоряясь, поставили гроб на дроги. Гарнизонные солдаты зажгли факелы, которые тотчас же затрещали и задымились. Раздался плач забредшей солопницы. Дички запели. Снежная крупа внезапно усилилась и завертелась белыми мухами. Господин Рач крикнул: «С Богом! Трогай!» И процессия тронулась. Кроме семейства господина Рача, провожавших гроб, было всего 5 человек. Отставной, очень поношенный офицер путей сообщения с полинялою лентой Станислава на шее. Едва ли не взятый на прокат. Помощник квартального надзирателя. Крошечный человек с смиренным лицом и жадными глазами. Какой-то старичок в камлотовом капоте. Чрезвычайно толстый рыбный торговец в купеческой синей чуйке и запахом своего товара. И я. Отсутствие женского пола ибо не было возможности причислить к нему двух теток Элеоноры Карповны, сестер Колбасника, да еще какую-то кривобокую девицу в синих очках на синем носе, отсутствие приятельниц и подруг меня сперва поразило. Но поразмыслив, я сообразил, что Сусанна с ее нравом, воспитанием, с ее воспоминаниями не могла иметь подруг в той среде, где она жила. В церковь набралось довольно много народу. Незнакомых еще больше, чем знакомых, что можно было видеть по выражению их лиц. Отпевание продолжалось недолго. Удивляло меня то, что господин Рач крестился весьма истово, совершенно как православный, и едва ли не подтягивал дьячкам, впрочем, одними нотами. Когда же, наконец, пришлось прощаться с покойницей, я низко поклонился ей, но не дал ей последнего лобызания. Господин Рач, напротив, очень развязно исполнил этот страшный обряд, с почтительным наклонением корпуса пригласил к гробу офицера со Станиславом, точно угощая его, и высоко, с размаха, поднимая подмышки своих детей, поочередно подносил их к телу. Элеонора Карповна, простившись с Сусанной, вдруг разрюмилась на всю церковь, однако скоро успокоилась и все спрашивала раздраженным шепотом: «А и где же мой редикюль?» Виктор держался в стороне и всею своею осанкой, казалось, хотел дать понять, как далек он от всех подобных обычаев и как он только долг приличия исполняет. Больше всех изъявил сочувствие старичок в капоте, бывший лет 15 тому назад землемером в Тамбовской губернии и с тех пор не видавший Рача. Он Сусанны не знал вовсе, но успел уже выпить две рюмки водки в буфете. Тетушка моя также приехала в церковь. Она почему-то узнала, что покойница была именно та дама, которая посетила меня, и пришла в волнение неописанное. Подозревать меня в дурном поступке она не решалась, но изъяснить такое странное стечение обстоятельств также не могла.
Чуть ли не вообразила она, что Сусанна из любви ко мне решилась на самоубийство, и, облегшись в самые темные одежды, с сокрушенным сердцем и слезами на коленях молилась об успокоении души новоприставленной, поставила рублевую свечу образу утоления печали.
Амишка также с ней приехала и также молилась, но больше все на меня посматривала и ужасалась. Эта старая девица была, увы, ко мне неравнодушна. Выходя из церкви, тетушка раздала бедным все свои деньги, свыше 10 рублей. Кончилось, наконец, прощание.
Принялись закрывать гроб.
В течение всей службы у меня духа не хватило прямо посмотреть на искаженное лицо бедной девушки. Но каждый раз, как глаза мои мельком скользили по нем, он не пришел. Он не пришел, казалось, мне хотело сказать оно. Стали взводить крышу над гробом. Я не удержался, бросил быстрый взгляд на мертвую. «Зачем ты это сделала?» — спросил я невольно. «Он не пришел», — почудилось мне в последний раз. Молоток застучал по гвоздям, и все было кончено. Вслед за гробом двинулись мы на кладбище. Нас было всех человек 40, разнокалиберная, в сущности, праздная толпа. Больше часу продолжалось томительное шествие. Погода делалась все хуже. Виктор с полдороги сел в карету, но господин Рач выступал бодро по талому снегу. Точно так он, должно быть, выступал и тоже по снегу, когда после рокового свидания с Семеном Матвеевичем он с торжеством ввел к себе в дом навсегда погубленную им девушку. Волосы ветерана, его брови опушились снежинками. Он то пыхтел и покрикивал, то, мужественно забирая в себя дух, округлял свои крепкие бурые щеки. Право, можно было подумать, что он смеется. «После моей смерти пенсия должна перейти к Ивану Демьянычу», вспоминались мне опять слова Сусанины тетрадки. Пришли мы, наконец, на кладбище. Добрались до свежевырытой могилы. Последний обряд совершился скоро. Все продрогли, все торопились. Гроб на веревках скользнул в зияющую яму, принялись забрасывать ее землей. Господин Рач и тут показал бодрость своего духа. Он так проворно, с такой силой, с таким размахом бросал комки земли на крышу гроба, так выставлял при этом ногу вперед и так молодецки закидывал свой торс, энергичнее он бы не мог действовать, если б ему пришлось побивать каменьями лютейшего своего врага. Виктор по-прежнему держался в стороне. Он все кутался в шинель и проводил подбородком по бобру воротника. Остальные дети господина Рача усердно подражали родителю. Швырять песком и землей доставляло им великое удовольствие, за что их, впрочем, и винить нельзя. Колмик появился на месте ямы. Мы уже собрались расходиться, как вдруг господин Рач, повернувшись по-военному налево кругом и хлопнув себя по ляжке, объявил нам всем, господам-мужчинам, что он приглашает нас, а также и почтенное священство, напоминательный стол, устроенный в недальнем расстоянии от кладбища, в главной зале весьма приличного трактира, стараниями любезнейшего нашего Сигизмунда Сигизмундовича. При этих словах он указал на помощника квартального надзирателя и прибавил, что при всей своей горести и лютеранской религии он, Иван Демьянов Рач, как истый русский человек, дорожит пуще всего русскими древними обычаями. «Супруга моя!» — воскликнул он. «И какие с нею пожаловали дамы! Пускай домой поедут, а мы, господа, мужчины, помянем скромной трапезой тень усопшая рабы твоей». Предложение господина Рача было принято с искренним сочувствием. Почтенное священство как-то внушительно переглянулось между собой, а офицер путей сообщения потрепал Ивана Демьяныча по плечу и назвал его патриотом и душою общества. Мы отправились гуртом в трактир. В трактире, посреди длинной и широкой, впрочем, совершенно пустой комнаты второго этажа, стояли два стола, покрытые бутылками, яствами, приборами и окруженные стульями. Запах штукатурки, соединенный с запахом водки и постного масла, бил в нос и стеснял дыхание. Помощник квартального надзирателя в качестве распорядителя усадил священство за почетный конец, на котором преимущественно столпились кушанья постные. Вслед за духовенством уселись прочие посетители. Пир начался. Не хотелось бы мне употреблять такое праздничное слово «пир», но всякое другое слово не соответствовало бы самой сущности дела. Сперва все шло довольно тихо, не без оттенка унылости. Уста жевали, рюмки опорожнялись, но слышались и вздохи. Быть может, пищеварительные, а быть может, и сочувственные. Упоминалась смерть. Обращалось внимание на краткость человеческой жизни, на бренность земных надежд. Офицер путей сообщения рассказал какой-то, правда, военный, но наставительный анекдот. Батюшка в камелавке одобрил его и сам сообщил любопытную черту из жития преподобного Ивана Воина. Другой батюшка, с прекрасно причесанными волосами, хоть обращал больше внимания на кушанье, однако также произнес нечто наставительное насчет девической непорочности. Но понемногу все изменилось. Лица раскраснелись. Голоса загомонели, смех вступил в свои права, стали раздаваться восклицания порывистые, послышались ласковые наименования вроде «братца ты моего миленького», «душки ты моей», «чурки» и даже «свинтуса этакого». Словом, посыпалось все то, на что так щедра русская душа, когда станет, как говорится, нараспашку. Когда же, наконец, захлопали пробки Цимлянского, тут уже совсем шумно стало. Некто даже петухом прокричал, а другой посетитель предложил изгрызть зубами и проглотить рюмку, из которой только что выпил вино. Господин Рач, уже не красный, а сизый, внезапно встал с своего места, он и до того времени много шумел и хохотал, но тут он попросил позволения произнести спич.
«Говорите! Произнесите!» — загласили все.
Старик в капоте закричал даже «Браво!» и в ладоши захлопал. Впрочем, он сидел уже на полу. Господин Рач поднял бокал высоко над головой и объявил, что намерен в кратких, но впечатлительных выражениях указать на достоинство той прекрасной души, которая, оставив здесь свою, так сказать, земную шелуху, воспарила в небеса и погрузила, господин Рач поправился, и погрязла, он опять поправился, и погрузила.
«Отец дьякон, почтеннейший, душа!» — послышался сдержанный, но убедительный шепот. «Горло, говорят, у тебя адское, у вас грянь, мы живем среди полей!»
«Шшш! Полно вам! Что это?» — промчалось по устам гостей.
«Погрузила все свое преданное семейство», — продолжал господин Рач, бросив строгий взор в направлении любителя музыки. «Погрузила все свое семейство в ничем незаметнимую печаль». «Да», — воскликнул Иван Демьяныч, — «справедливо гласит русская пословица, судьба гнет, не тужит, переломит». «Стойте, господа!» — закричал внезапно чей-то хриплый голос на конце стола. «У меня сейчас кошелек украли!» «Ах, мошенник!» — запищал другой голос, и бац! — раздалась пощечина. «Господи, что тут произошло? Точно дикий зверь, который до тех пор лишь изредка ворчал и шевелился в нас, вдруг сорвался с цепи и встал на дыбы во всей безобразной красе своего взъерошенного загривка. Казалось, все втайне ожидали скандала, как естественной принадлежности и разрешения пира, и так ринулись все, так и подхватили. Тарелки, стаканы зазвенели, покатились, стулья опрокинулись, поднялся пронзительный крик, руки замахали по воздуху, фалды взвились, и завязалась драка. «Лупи его, лупи!» — заревел, как исступленный мой сосед. Рыбный торговец, казавшийся до того мгновения самым смирным человеком в мире, правда, он выпил молчанку стаканов 10 вина, «Лупи его!» Кого лупить, за что лупить, он не имел понятия, но ревел неистово. Помощник квартального надзирателя, офицер путей сообщения, сам господин Рач, который, вероятно, никак не ожидал, что его красноречию будет положен такой скорый конец, попытались было восстановить тишину, но усилия их оказались тщетными. Мой сосед, рыбный торговец, даже на самого господина Рача накинулся. «Уморил девку, немчура треклятая!» — закричал он на него, потрясая кулаками. «Полицию подкупил, а теперь куражишься!»
Тут прибежали половые. Что произошло дальше, я не знаю. Я поскорее схватил фуражку, да и давай бог ноги. Помню только, что-то страшное затрещало. Помню также остов селедки в волосах, старца в капоте, поповскую шляпу, летевшую через всю комнату, бледное лицо Виктора, присевшего в углу, и чью-то рыжую бороду в чьей-то мускулистой руке. Это были последние впечатления, вынесенные мной из поминательного пира, устроенного любезнейшим Сигизмундом Сигизмундовичем в честь бедной Сусанны. Отдохнув несколько, я отправился к Фустову, и, рассказав ему все, чему я был свидетелем в течение того дня, он выслушал меня, сидя, не поднимая головы, и, подсунув обе руки под ноги, промолвил опять: «Ах, моя бедная, бедная!» и опять лег на диван и повернулся ко мне спиной. Неделю спустя он уже совершенно оправился и зажил по-прежнему. Я попросил у него тетрадку Сусанны на память. Он отдал ее мне безо всякого затруднения. Прошло несколько лет. Тетушка моя скончалась, я из Москвы переселился в Петербург. В Петербург переехал и Фустов. Он поступил в Министерство финансов, но я виделся с ним редко и не находил уже в нем ничего особенного. Чиновник, как и все, да и баста. Если он еще жив и не женат, то, вероятно, и доселе не изменился. Точит и клеит, и гимнастикой занимается, и сердца пожирает по-прежнему, и Наполеона в лазаревом мундире рисует в альбомы приятельниц. Мне пришлось как-то съездить в Москву по делам. В Москве узнал я, признаюсь, к немалому моему удивлению, что обстоятельства моего бывшего знакомца, господина Ратча, приняли оборот неблагоприятный. Супруга его, правда, подарила ему еще двойню, двух мальчиков, которых он, коренной русак, окрестил Бречеславом и Вячеславом.
Но дом его сгорел, он принужден был подать в отставку.
И главное, его старший сын Виктор так и не выходил из долгового отделения. Во время моего пребывания в Москве в одном обществе при мне упомянули о Сусане, и самым невыгодным, самым оскорбительным образом. Я всячески постарался заступиться за память несчастной девушки, которой судьба отказывала даже в милостыне забвения. Но мои доводы не произвели большого впечатления на моих слушателей. Одного из них, молодого студента-поэта, я, однако, поколебал. Он прислал мне на другой день стихотворение, которое я позабыл, но которое оканчивалось следующими четырьмя стихами. Но и над брошенной могилой не смолкнул голос клеветы. Она тревожит призрак милый и жжет надгробные цветы. Я прочел эти стихи и невольно погрузился в думу. Образ Сусаны возник передо мной. Я опять увидал то замороженное окно в моей комнате. Я вспомнил тот вечер и порывы снежной вьюги, и те слова, те рыдания. Я начал размышлять о том, чем возможно было объяснить любовь Сусаны к Фустову, и почему она так скоро, так неудержимо предалась отчаянию, как только увидала себя оставленной. Почему не захотела подождать, услышать горькую правду из собственных уст любимого человека? Написать ему письмо, наконец. Как возможно так сейчас броситься в бездну вниз головой? От того, что она страстно любила Фустова, скажут мне, от того, что она не могла перенести малейшего сомнения в его преданности, в его уважении к ней. Может быть. А может быть и то, что она вовсе не так страстно любила Фустова, что она не ошиблась в нем, а только возложила на него свои последние надежды и не в состоянии была примириться с мыслью, что даже этот человек тотчас, по первому слову, сплетника, с презрением отвернулся от нее. Кто скажет, что ее убило? Оскорбленное ли самолюбие таскали безвыходного положения или, наконец, самое воспоминание о том первом прекрасном, правдивом существе, которому она на утре дней своих так радостно отдалась, который так глубоко был в ней уверен и так уважал ее. Кто знает? Быть может, в то самое мгновение, когда мне казалось, что над ее мертвыми устами носилось восклицание «Он не пришел». Быть может, ее душа уже радовалась тому, что ушла сама к нему, к своему Мишелю. Тайны человеческой жизни велики, а любовь – самая недоступная из этих тайн. Но все-таки до сих пор, всякий раз, когда образ Сусаны возникает передо мной, я не в силах подавить в себе ни сожаления к ней, ни упрека судьбе, и уста мои невольно шепчут «Несчастная, несчастная».
Конец книги.